Глава пятая. Романы и шпионы. Галерея Энаф помещалась на улице Фюрстенберг в небольшом кокетливом особняке. Через большое окно можно было с улицы видеть почти все, что находилось внутри. На стенах в застекленных рамах висели работы Эдди Майо. Брутальная красота обнаженных тел, снятых в вычурных неестественных ракурсах сверхкрупными планами и с резкой контрастной светотенью. Секс и плоть. «Великолепно!» — подвел Фалько итог своим впечатлениям. Об искусстве фотографии, равно как и обо всех иных видах и родах искусства, он имел лишь самые начальные понятия, сводившиеся к перелистыванию иллюстрированных журналов. Однако, разглядывая эти снимки, он будто вступал в увлекательный лабиринт человеческого тела, который сулил открытия и тайны, и побуждал одни совершить, другие разгадать. Фалько не знал, к какому разряду отнести талант Эдди, но присутствие его было несомненно. Он снова посмотрел на нее и снова окунулся в стылую синь устремленных на него глаз. Ему показалось, что она все это время следила за его реакцией. «Сюрреалистическая транссексуальность», — довольным тоном продавца, расхваливающего достоинство своего товара, изрек Кюссен. Фалько наклонил голову, не отводя взгляда от Эдди. «Эти глаза так видят мир», — подумал он, — «посредничают между живой, бурно дышащей реальностью и ее образами, замороженными в солях серебра». Впрочем, эти же глаза или она сама придавали им телесную плотскую чувственность, возбуждающего свойства. «Мне очень нравится», — сказал он. Женщина продолжала смотреть на него, не отвечая на лестный отзыв, и Фалько подумал, что окутывающий ее полярный холод таинственно противоречит жару страсти, которым веет от ее работ. Наконец она слегка кивнула с насмешливой благодарностью. Больше всех был доволен и почти горд Лео Боярд. «Это необыкновенная женщина, и лучшее тому доказательство ее работы». В устах Боярда похвала прозвучала со снисходительностью наставника. Обняв Эдди за плечи, он притянул ее к себе, и она, скорее безразлично, чем покорно, поддалась, положив светловолосую гладкую причесанную голову ему на плечо. Фалько, наблюдая за парой, подумал, что в этой демонстрации близости сквозит нечто показное, предназначенное для окружающих и подчиняющееся светским правилам. «Никто так не видит мир», — категорически, как о своем собственном достижении, заявил Боярд. «Вы хотите сказать, ни один мужчина?» — негромко произнес Фалько. Боярд, двумя пальцами отбросив падавшие на глаза пряди, взглянул на него с интересом, к которому примешивалось обычное высокомерие. Судя по всему, он не привык к возражениям. «Простите, не вполне вас понял. Так видят все женщины. Иное дело, что не все способны это выразить». «Ей», — он показал на Эдди, — «удается». «И на чем же основывается ваша уверенность?» Фалько простодушно пожал плечами. Обаятельная, тысячу раз опробованная улыбка придала его словам значительности. «На столетиях безмолвия. Мужчинам никогда не сравнится с ними в умении молчать. Полагаю, оно берет начало в биологии, и это сообщает их взгляду зоркость». «Любопытно», — признал Боярд. Арктическая синева вновь коснулась лица Фалько. Эдди Майо подняла голову и чуть отстранилась от Боярда. «Похоже, вы разбираетесь в том, как по-разному умеет женщина молчать». «Едва-едва. Но формулируете вполне прилично». «Немного здравого смысла?» — Фалько на миг задумался. «Я становлюсь перед ней и просто смотрю».
«Становитесь?»
«Именно так».
«И смотрите?»
«И смотрю». Льдистая синева, казалось, чуть-чуть подтаяла.
«Просто смотрите? И все?»
«Не всегда. Бывает, еще улыбаюсь».
«Смотрите и улыбаетесь?»
«Да».
Эдди показала на ближайшую фотографию. «И что же вы видите вот здесь, например?»
Фалько повернулся и взглянул на снимок. Там, на крупнейшем из крупных планов, был запечатлен женский рот, впившийся в дольку апельсина. Зубы размалывали мякоть, струйка сока стекала на подбородок.
«Если я правильно понял, вы работали с Маном Рэем?»
«Да», — сказала она, как о чем-то само собой разумеющемся. «Я была его моделью и любовницей».
«А-а-а».
«И училась у него искусству фотографии».
«Понятно».
«Но это не имеет отношения к тому, о чем я спрашивала». Эдди снова показала на снимок. «Что вы видите здесь?»
«Секс».
«Это на поверхности. Что еще?»
«Вызов, уверенность, опасность».
«Какого рода?»
«Опасно оказаться слишком близко к этому рту. Опасны последствия этого сближения. Опасно даже на миг забыть, что мир враждебен».
«И это тоже вызывает у вас улыбку?»
«Иногда». Легкое дуновение злорадства тронуло ее губы.
«Наверное, потому что вы богаты и живете на Кубе среди табачных плантаций и сигарных фабрик, где мир не враждебен».
«Наверное».
«А на самом деле?»
«Простите, вы о чем?»
«О мире. Вы же сами сказали. Мир враждебен. Разве нет? Опасное место».
Боярд и Кьюсон с интересом внимали этому диалогу и хранили молчание. Фалько молча посмотрел на Эдди. «Слишком далеко зашли», — понял он. Женщина бросила наживку, и он клюнул. По неведомой причине она не доверяет ему. Впрочем, в ее поведении не чувствуется агрессии. Но держит дистанцию и ограничивается наблюдением. А почему, неизвестно. Но в любом случае это затрудняет его действия. Та же мысль, наконец, дошла и до Кьюсона. Встревоженные глаза австрийца беспрестанно посылали Фалько сигналы тревоги.
«Я понимаю вас», — неожиданно нарушил затянувшееся молчание Боярд, и Фалько вздохнул с облегчением.
«Ты просто обязан купить одну из этих работ», — воспользовался моментом Кьюсон. «Упустишь — век себе не простишь».
Фалько кивнул, признавая очевидное.
«Ты прав».
И стал разглядывать висевшие вокруг фотографии, пока снова не остановился на той, где губы и зубы впивались в мякоть плода.
«Вот эту, наверное», — он перевел взгляд на Эдди, — «если она еще не продана».
Она показала на красную точку в углу рамы. «Продана, но это не важно. Я все устрою, она останется за вами».
Эдди произнесла эти слова без улыбки и безучастно. Как будто ей не было никакого дела, купит кубинец Игнасио Гассан одну из ее работ или нет.
«Прекрасно!» — сказал Кьюсон. «Тебе это обойдется в 2000 франков.
Однако,
уверяю тебя, это почти даром».
Фалько, воздержавшись от дальнейших комментариев, достал из кармана вечное перо шифер-баланс в яшмовом корпусе и чековую книжку Леонского кредита, переданную ему адмиралом в Сан-Себастьяне. С невозмутимым видом выписал чек и протянул Кьюсону.
«Колоссаль!»
Просияв, тот помахал листком в воздухе, чтобы поскорее просохли чернила.
«Теперь надо выпить, отметить покупку!»
На улице Фалько обнаружил, что в нескольких шагах за ним, не скрываясь, следует какой-то человек в кепке, приземистый и коренастый, с приплюснутым боксерским носом. Боярд улыбнулся успокаивающе.
«Не беспокойтесь, это Пти-Пьер, мой шофер».
«И телохранитель», — уточнила Эдди.
«Он был со мной в Испании, служил механиком в моей эскадрилье, а до этого воевал в Африке. Славный малый, предан как пес».
«Даже чересчур», — добавила она.
Они пришли на Монпарнас, в дом. Присели у стойки бара, потому что терраса бурлила посетителями, как жаровня с картофелем фри. Заказали коктейли «Бастон Флип» и стали пить, покуривая и оживленно болтая, меж тем, как Пти-Пьер остался у дверей. Кругом звучал многоязыкий говор. И Фалько с усмешкой подумал. Впечатление такое, будто это вавилонское столпотворение организовано каким-нибудь американским пиар-агентством, чуждым расовых или политических предрассудков. Словно камешки, перекатываемые бурным потоком, здесь с туристами перемешались беженцы со всей Европы, на время бросившие оружие и оказавшиеся вдалеке от проволочных заграждений и спорных границ. Фалько всегда нравилась разношерстная публика парижских кафе, где с одинаковым успехом можно и остаться незамеченным, и через минуту отыскать множество знакомых. Нравилось не меньше, чем строгая элегантность французских гарсонов в безупречных, как и их манеры, длинных передниках. «Я почти ничего не знаю про кубинские сигары», — заметил Боярд. «Редко их курю. У вашей семьи крупная плантация?»
«Порядочная», — не моргнул глазом Фалько.
«Под Сан-Луисом. Это к юго-западу от Гаваны. Выращиваем табак, который идет на сорт Вегас Финанс».
«Почва имеет значение?»
«Разумеется. Листья для сигары, что виноград для вина».
Боярд проявил непритворный интерес.
«А вы производите какую-нибудь известную марку?»
Фалько, ощущая на себе обеспокоенный взгляд Кьюссона, улыбнулся.
«Мы не выпускаем сигары определенной Виталы, или, если угодно, бренда. Состоим в родстве с семейством Менендесов и кооперируем с ними, поставляем табак для сорта Монте-Кристо».
Австриец, снова встревожившись, часто заморгал. Он думал, что Фалько вступил на зыбкую почву и уже раза два пытался сменить тему. Но Боярда интересовали сигары. Или их производитель, Начо Гасан.
«И какие же гаваны вы бы порекомендовали?»
«Если нашего производства, то, конечно, казаки Б или пирамиды номер 2». К удивлению Кьюссона, Фалько без заминки полез во внутренний карман, извлек оттуда толстую сигару и протянул ее Боярду.
«Вот такого типа. У них приличное сепо».
«Сепо?»
«Профессионалы так называют толщину. А у пирамиды конец заостренный».
Лео принял сигару, сказал спасибо и, не понюхав и не помяв, сунул ее в нагрудный карман.
Фалько повернулся к Эдди.
«А вы курите сигары?»
«Иногда».
«Как вы знаете, затягиваться не надо, только смаковать вкус и аромат».
«Разумеется».
Фалько достал вторую сигару, «Казак Б», и, предварительно проткнув кончик зубочисткой, протянул Эдди со словами: «Надеюсь, вам понравится. Мягкий вкус и величина подходящая».
Девушка, не поблагодарив, поднесла зажатую в зубах сигару к протянутому ей огоньку зажигалки.
«А правда ли, что работницам, пока они их скручивают, читают вслух?» — спросила она, выпустив первые облачка дыма.
Фалько улыбнулся, пряча зажигалку. Всем своим видом Кьюссон выражал безмолвный восторг.
«Правда?» «И они, как Кармену Мериме, скручивают их на голом бедре?»
«Вот это, боюсь, легенда».
«Неужели?»
«Тем паче, что не каждое бедро заслуживает внимания».
«Даже так?»
«Именно. И среди наших работниц преобладают дамы средних лет, от 50 и старше».
Эдди несколько секунд вглядывалась в его лицо.
«Какое разочарование!»
«Еще бы!»
Она взглянула на дымящуюся в пальцах сигару. «Это напрочь лишает курения всякого романтизма».
«К сожалению», — согласился Фалько. «Но, впрочем, всегда можно вообразить себе подходящую женщину».
«А вы каких женщин себя воображаете?»
«У меня скудная фантазия», — он сделал постное лицо.
«Просто я слишком часто вижу, как скручивают сигары, не на бедре, а на самом деле».
После этого Фалько отпил глоток и повернулся к Боярду. Пришло время, решил он, действовать на этом фронте и подобраться к жертве поближе.
«Я восхищаюсь тем, что вы делали в Испании».
«Спасибо.
Как же вы решили отправиться туда?»
Боярд воспринял вопрос с напускным безразличием. Держа стакан в руке, облокотился о стойку. В изяществе каждого его движения сквозила надменность.
«Стало известно, — сказал он, немного помолчав, — что на стороне Франко воюют итальянские и германские пилоты-наемники. Чтобы помочь законному правительству, Боярд решил набрать летчиков, которые сражались бы за республиканцев. Французские власти не могли сделать это официальным путем, а он мог. Пользуясь хорошими отношениями с министром авиации в кабинете Блюма, привел в действие кое-какие связи, раздобыл денег и создал эскадрилью добровольцев. В ней были французы, англичане, один русский и один немец.
Кое-кто был убежденным антифашистом, других привлекли деньги. Ну и организационно все было неплохо.
Фалько слушал, не шевелясь, чуть приоткрыв рот. Не слушал, а внимал. На лице застыл едва ли не религиозный восторг.
«А правда, что вас сбивали?»
«Да, однажды. Мы нарвались на фашистский истребитель, который обстрелял нас. Вывел из строя наш Виккерс, так что пришлось идти на вынужденную посадку в Гредос. Сели довольно жестко.
Боже милостивый!»
«Лео был ранен», — сказала Эдди.
Боярд жестом стойко показал, что это безделица, не стоящая упоминания.
«Пустяк! Отделался ушибом колена. А вот наш стрелок, итальянец Джакопини, погиб».
«Соболезную», — сказал Фалько.
«Что поделать? Издержки профессии. Местные крестьяне проявили себя с наилучшей стороны. Помогли нам, чем могли, хотя у самих ничего не было. Бедняки!» — он взглянул на Фалько.
«Испанцы — удивительный народ, правда?»
«Чистая правда», — ответил тот, посасывая сигару.
«Вы бы видели, как они вели себя, когда хоронили Джакопини. Люди поднимали кулаки, женщины плакали. Трогательно было».
«Еще бы!»
— заметил Кьюсон, должным образом затуманившись.
«Вы с Эдди познакомились в Испании?» — осведомился Фалько.
«Она там делала фотографии для Лайфа. А встретились мы в Альбасете, где была наша авиабаза, на ужине в отеле «Регина». Эдди тогда только что вернулась с фронта под Гвадарамой».
«В самом деле?» — Фалько взглянул на женщину.
«И как же там было?»
«Тяжко и холодно», — легко ответила она.
«Эдди сделала о нас репортаж и потом уже далеко не отходила», — пояснил Боярд. «Уезжала, возвращалась, а вскоре совсем осталась с нами. Мы много с ней спорили о войне и о политике, о новом обществе. Каждый понимал это по-своему».
Фалько продолжал смотреть на Эдди. «Вы тоже решили летать?» Она покачала головой.
«Нет». Фотографировала летчиков. Потом поездила по фронтам. Мы виделись под Мадридом, в Валенсии или на авиабазе.
«Она жила собственной жизнью», — сказал Боярд. «И продолжает».
Эдди открыла изящную сумку из мягкой коричневой кожи, достала оттуда папку и положила на стойку рядом с бокалом Фалько. На моментальные фотографии с зубчатыми краями стояли перед самолетом семеро мужчин, и среди них она в брюках, куртке и кепке. Остальные тоже были частью в гражданской одежде, частью в пилотском обмундировании. Возвышаясь надо всеми, Боярд с сигаретой во рту смотрел в объектив, насмешливо и беззаботно. Руки он сунул в карманы. На борту серебристой пилотки виднелась эмблема республиканской авиации и две подполковничьи звездочки.
«Крайне слева Джакопини», — Эдди показала на кудрявого, широко улыбающегося юношу. «И еще двоих из тех, кто стоит здесь, уже нет на свете».
«Да, вот это Убаревич, его сбили над Теруэлем, а это Мусинак, его в боях за Мадрид».
Эдди, зажав в зубах сигару и щурясь от дыма, убрала фотографию в сумку и сказала скупо. «Отважные люди были».
«Собираетесь вернуться в Испанию?» — спросил Фалько. «За новым репортажем?»
«Может быть». Она неопределенно пожала плечами. «Сейчас я работаю вместе с Лео над его проектами, и, как вы могли видеть на выставке, продолжаю свое дело. Да, живу собственной жизнью».
«А вы всегда симпатизировали левым, еще до того, как познакомились с ним?»
Эдди пососала сигару и медленно выпустила облачко дыма. «Я, видите ли, жила и не особенно задумывалась над некоторыми вопросами. Лео показал мне то, чего я раньше не замечала».
«Так и было», — улыбнулся Боярд. «Мы стали говорить о Достоевском, о Фолкнере
и о Сервантесе. Он заставил меня прочесть «Дон Кихот»,
который привел ее в восторг. Хитроумный Идальго стал ее любимым персонажем».
«Не просто персонажем. Лео чем-то похож на этого странствующего рыцаря. Это меня и привлекло. Вот только он вовсе не печального образа. Веселый, постоянно шутил, умел заражать всех своих подчиненных каким-то юношеским энтузиазмом. И мне очень нравилось, какой компанейский дух царил у него в эскадрильи.
Братство по оружию — общность людей, спаянных одним делом.
Боярд кивал в такт ее словам, соглашаясь или, по крайней мере, не возражая. Так учитель музыки слушает любимую ученицу, чистенько исполняющую трудный пассаж. Она была, с позволения сказать, неотшлифованным алмазом, редкостно красивая, избалованная барышня из консервативной семьи. Мятежница, модель, муза многих художников. Искала достойное себя дело, за которое стала бы сражаться. И нашла его в Испании.
Но вы ведь не коммунистка, или я ошибаюсь? Синева глаз вновь оледенела. Не ошибаетесь. Всего лишь, как это называется, сочувствующая. Да и Боярд не состоит в партии.
«Разумеется», — засмеялся тот, — «у меня нет партбилета. Я для этого слишком свободный человек, но считаю, что Сталин — единственный, кто на самом деле помогает республике. А спасет ее только хирургическая операция».
«Значит, у вас с советскими сложились добрые отношения, так надо понимать».
«Мало сказать. Великолепные отношения».
Боярд чуть помедлил, словно раскаиваясь в том, что утерял обычную сдержанность.
«Которые строятся, разумеется, на взаимном уважении».
Они выпили еще. Эдди Майо очень непринужденно курила сигару. Лучащийся благодушием Кьюсон как мог создавал подходящую обстановку. Улучив момент, он перевел разговор на искусство и вскользь упомянул Пикассо. Фалько заявил, что ему бы хотелось посетить его мастерскую.
«Нет ничего проще», — сказала Эдди.
«Он же наш друг?» — Боярд рассмеялся.
«Наш? Твой прежде всего. Этот сатир давно глаз на тебя положил».
«Глупости какие!»
«Это не глупости!» — Боярд подмигнул Фалько. «Наш Пабло обожает женщин, а Эдди — первоклассный экземпляр».
«Как грубо!
Он всегда с тобой кокетничает, надежды не теряет. И это при том, что мы отлично знаем его нынешнюю жену Мари Терезу».
«И нынешнюю любовницу Дору», — добавила Эдди. Кьюсон воспользовался случаем. Сперва он с задумчивым видом облокотился о стойку, подперев ладонью изуродованную рубцами челюсть, а потом, словно в озарении, воскликнул.
«А давайте прямо сейчас нагрянем к нему. Позвоню, узнаю, есть ли у него что-нибудь подходящее на продажу».
Прекрасная мысль, — поддержал его Фалько.
— Лучше завтра днем, — предложила Эдди.
Но Боярд покачал головой.
— Я не смогу, у меня важная встреча с Андре Жидом и Мариаком.
Отправимся без тебя. Мы с Гупси проводим нашего гостя.
Эдди повернулась к Фалько.
— Вы не против?
— Я всецело за.
— Потом поужинаем и выпьем. А ты, Лео, к нам присоединишься.
Боярд погрузил нос в бокал, ехидно скосив глаза на Фалько.
«Берегитесь, Пикассо и Гупси. Это сочетание просто гибельно. Выжмут вас, как апельсин».
«Я не допущу», — пообещала девушка.
Заказали еще по коктейлю. Дружелюбная, умело изображающая легкую растерянность улыбка Фалько скрывала острое профессиональное любопытство. Он приехал сюда ликвидировать этого человека, и чем лучше узнает его, тем лучше будет для дела. Потому что Пикассо и его картина — только половина поставленной двойной задачи. Всему свое время.
«А почему вы уехали?»
— Боярд взглянул недоуменно.
«Вы о чем?»
«Об Испании, разумеется». Боярд поглядел на свой стакан и только потом осушил его. Потом перевел глаза на Эдди и вздохнул, словно примиряясь с неизбежным.
«Ваши соотечественники — люди очень недоверчивые», — сказал он. «Испанские летчики на нас смотрели косо, потому что мы, по их мнению, слишком много зарабатывали. Потом стали чересчур часто вмешиваться в наши дела, так что я счел за благо бросить эту затею. Говорю же, я не создан подчиняться. Однако борьбу не прекратил, веду ее на свой манер».
«Лео завершает работу над фильмом», — сказал Кьюсон, всегда готовый погнать быка на Пикадора.
«Да, будет называться «Испанские небеса». Основан, разумеется, на собственном опыте. Я во всеуслышание заявлю, что западные демократии
боясь конфликта с Гитлером и Муссолини, вот-вот бросит республику на произвол судьбы.
Эдди стряхнула пепел с сигары. Политика невмешательства — это подлость космического масштаба.
«Вопиющее бесстыдство!» — с готовностью подхватил Кюсон.
«Конечно!» — веско заметил Боярд. «Не понимают, что расчищают место для другой войны, сто крат ужаснее!»
«Как бы то ни было, ты ведь никогда раньше не снимал фильмы», — сказала Эдди.
«И что? Мало ли чего я никогда не делал. Я и самолет водить не умел, а стал командовать эскадрильей. Думаешь, съемки труднее, чем воздушный бой?»
«Испанские небеса могут обернуться неудачей».
«Сомневаюсь. Но даже если и так, это будет блистательная неудача. Из разряда тех, что дороже иных побед».
Он по-прежнему взирал на Фалько немного свысока, со снисходительным великодушием.
«Возможно, вам интересно было бы принять участие в съемках фильма», — произнес он медленно.
Фалько сдержанно кивнул, не выказывая чрезмерного воодушевления. «Всему свой черед. Подойти к цели окольным путем. Не тащить силком в расставленные силки, а мягко, потихоньку подманить к ним жертву, и пусть шагнет в них сама».
«Вполне возможно», — сказал он.
«Вы серьезно?»
«Разумеется».
«Что ж, тогда прекрасно!»
Боярд хлопнул ладонью по стойке, как бы подводя итог разговору, которым, кажется, остался доволен.
«Когда думаю об Испании, мне всегда на память приходит одна цитата», — сказал он несколько театрально. «Поразительно, что представители рода человеческого, которым отпущен столь краткий век, так стараются причинить друг другу столько страданий». Это написал Сомерсет Моэм. Не случалось читать?
Кое-что. Кроме того, мы с ним однажды плыли на одном пароходе и играли в карты. Он мне даже подарил свою книгу с дарственной надписью.
«Да что вы говорите!»
Но я ее потерял.
«Неужели?»
Роман про шпионов. Сказать по правде, я был не в восторге. «Сильно рискуешь», — прочел он во встревоженном взгляде Кюссена. «Недаром адмирал меня предупреждал держать с тобой ухо востро. Боярд так заинтересовался, что даже заморгал».
«Вы любите шпионские романы?»
«Терпеть не могу». Фалько сделал глоток. «Они для меня слишком затейливы». В этот миг Эдди Майо что-то углядела в толпе у дверей и воскликнула. «Ну вот! Поменяй, черти! Угадайте, кого принесло на разговоры об Испании и романах!»
Боярд взглянул в ту же сторону и сморщил лоб под непокорной челкой. «Господи! Вот только зануды Гейтвуда нам тут не хватало!»
Фалько слышал про него. Американец, журналист, писатель. Новоприбывший заметил Эдди и Боярда и, бесцеремонно прокладывая себе дорогу в толчье, двинулся к ним, огромный, с растрепанной черной шевелюрой и неухоженными усами.
«Здорово, ребята!»
— запросто поздоровался он, опершись о стойку. «Здравствуй, Гэт», — ответила Эдди. Боярд ограничился каким-то невразумительным приветствием. Американец, не обращая внимания на Кюссена, подозрительно оглядел Фалько сквозь очки в железной оправе. У него была широкая улыбка, здоровенные ручищи, могучие боксерские плечи, распиравшие серый пиджак из чертовой кожи. Фланелевые брюки не глажены, рубашка без галстука, в пятнах от вина.
«Я бы выпил бренди», — сказал он.
«Закажи себе, что хочешь», — ответил Боярд. Американец обратился к бармену так, словно знал его всю жизнь. Потом снова воззрился на Фалько, покосился на Эдди с сигарой во рту. Опять перевел глаза на Фалько, показал на его галстук и спросил, явно щеголяя осведомленностью.
«Британские гвардейцы?»
«Маринелла, Неаполь». Сморщившись, американец обратился к Боярду и Эдди.
«Я не знаю вашего друга».
Он произнес эти слова не очень дружелюбно, обдав сидящих сильным винным перегаром. Боярд неохотно произвел церемонию знакомства.
«Гупси Кюссен, Игнасио Гасан».
Гейтвуд, вложив в пожатие слишком много чувства, чересчур сильно до боли стиснул Фалько руку.
«Испанец! Я только что из Испании возвращаюсь в Штаты писать роман.
У меня билет на Нормандию, но задержусь на несколько дней в Париже. Интервью всякие и все такое.
«Ну, как там дела?» — спросил Боярд.
«За то время, что тебя не было, пошли чуть веселее. Я знаю историю с твоей эскадрильей. Обиделся, что тебя сняли с должности командира, так ведь?»
«Нет, не так. Никто меня ниоткуда не снимал. Переформирование, вот и все».
«Ну да!»
— американец лукаво усмехнулся.
«Как бы то ни было, подтянуть дисциплину всегда полезно. Слышал, наверное, какую взбучку задали в Барселоне анархистам и троцкистам?»
Боярд кивнул. «Они сами напросились. Прежде чем устраивать революцию, надо выиграть войну.
А ты как? Думаешь вернуться?»
«Да, будем снимать фильм. Видел что-нибудь интересное в последние дни?»
«Ничего нового. Мадрид держится стойко. Мы, наконец-то, взяли Санта-Мария-де-Ла-Кабесу».
«Так такие мы?»
«Да черт возьми!»
Боярд насмешливо прищурился. «И ты, значит, тоже брал?»
«Сам знаешь, что я хочу сказать».
«Да уж знаю». Гейтвуд в два глотка выпил коньяк и сейчас же заказал еще порцию.
«Эти гражданские гвардейцы, хоть и фашисты, одрались неплохо. Не сдались. Полегли все до единого, но не сдались. Не обделались».
На этот раз он обращался главным образом к Фалько, меряя его взглядом сверху донизу. И, кажется, остался недоволен тем, что увидел. Обернулся к Эдди Майо.
«В отель «Флорида» угодила бомба, чуть не убила Дос Пасоса и еще несколько человек. Последний раз мы с тобой там виделись, помнишь?»
«Еще бы не помнить. Ты ломился ко мне в номер».
«Ну, логично. К кому же еще ломиться, как не к тебе?» — расхохотался американец. «Ты была на той вечеринке самая хорошенькая».
«А как же твоя новая подружка? Беленькая такая, как ее звали?»
«Но ее же там не было».
Брови у Эдди вздернулись. Синие глаза метнули ледяные молнии. «Какое же ты дерьмо, Гэт!» Она выпустила дым ему в лицо. «Был дерьмом и остался. Фанфарон дешевый». Гейтвуд обернулся к Боярду, ища у него поддержки.
«Лео! Она меня оскорбляет!»
«У нее есть на то основание», — засмеялся француз.
«А я ей не гувернер, она вольна оскорблять, кого ей вздумается». «Она обозвала меня дерьмом!»
«Да, я слышал». Гейтвуд повернулся к Фалько. Исчезла уже и вторая порция коньяка. Американец, сняв очки, протирал их грязным носовым платком.
«А вы, амиго, тоже считаете меня фанфароном?»
Фалько спокойно выдержал его взгляд. «Я не располагаю необходимой информацией для подобных суждений», — ответил он весело.
«Вы что, сговорились? 45 дней на войне — это мало, по-вашему?»
«И, вероятно, участвовали в боевых действиях?» Гейтвуд надел очки и заказал третий коньяк.
«Кое в каких побывал!»
«Его влекут битвы», — саркастически заметила Эдди. И он не проиграл ни одной. И постоянно ищет новых и новых, разных и всяких.
Американец зло поглядел на нее. «Зачем ты это ему рассказываешь?»
«Он же тебя не знает. Это может показаться невероятным, но представь, Гэт, на свете есть люди, которые тебя не знают». Гейтвуд взглянул на Фалько, словно только что увидел его.
«Вы ведь испанец, Педро?»
«Начо».
«Ну, пусть будет так. Я ослышался, значит, показалось, Педро. В Испании многие носят это имя».
«Да я испанец, хоть и живу не в Испании».
«Испанцы — великолепные ребята!» — Гейтвуд прищелкнул языком. «Нигде не встречал таких храбрецов. Правда, многие оружие в руках не держали. Через одного приходилось обучать азам».
«Что стало бы с республикой без тебя?» — заметила Эдди. Она снова выдула струю сигарного дыма ему в лицо, но на этот раз американец успел отдернуть голову.
«Слушай, Лео, чего она бесится? У нее что, критические дни?»
«Пошел ты в задницу, Гэт», — сказала она. Боярд рассмеялся.
«Да нет, не дни, а отношение к тебе. Не пойму, старина, что она в тебе нашла. Ты даже не настоящий коммунист.
Зато я выше тебя ростом. И красивее, и элегантней», — добавила Эдди.
«И лучше пишу».
«Лучше, лучше», — поддержала Эдди. Гейтвуд снова достал платок и трубно высморкался. Потом поглядел на Фалько.
«А вы какого мнения на этот счет, амиго? Кто из нас двоих лучше пишет?»
«Понятия не имею. Я вообще предпочитаю кино смотреть».
«Как бы то ни было, я известней.
Только не во Франции». Гейтвуд с вызовом придвинулся к Боярду почти вплотную. Невероятно, подумал Фалько, сколько же спиртного способен заглотнуть этот американец. И если бы не пьяно блестевшие глаза за стеклами очков, по нему не скажешь.
«Все твои самолетики, Лео, это чистая хрень. Настоящие мужчины дерутся на земле лицом к лицу».
«Учту, как пойду в следующий раз драться», — сказал Боярд и, полуобернувшись к Эдди, добавил. «Напомни мне, пожалуйста, вдруг забуду. Непременно».
«Давно заметил. Бабы почему-то с ума сходят по летчикам», — процедил Гейтвуд. «Твари!»
«А тебе не дают», — сказала Эдди. «Спокойно, спокойно», — вмешался Боярд.
«Да я очень спокоен».
Американец глубоко вздохнул, огляделся и, наконец, заметил Кюссона.
«А вы-то откуда такой взялись? Турок, что ли? Не люблю турок».
Тот слегка прищелкнул каблуками. «Австриец, с вашего разрешения».
«Да ну! Правда, австриец?»
«Точно так, к вашим услугам».
«А известно вам, сколько осколков австрийской шрапнели вытащили из меня в Италии, а?»
200. — скучливо проговорила Эдди. — И столько же раз ты об этом рассказывал.
— 227!
Он похлопал себя ладонью по ноге, как будто она все еще болела.
— А на войне в Испании решающее сражение было в Гвадалахаре, — вдруг вспомнил он. — Я там был, и не могу забыть тела несчастных итальянцев, припорошенные снегом. Эту битву будут изучать в военных академиях. Вот увидите, для итальянцев это был разгром почище, чем под Капоретто.
Он с ненавистью взглянул на Фалько.
Я там тоже был.
Да где ты только не был, презрительно вставила Эдди и раздавила в пепельнице окурок.
Не понимаю, как в такое время испанец может быть не в Испании и не на фронте?
Фалько примирительно улыбнулся. «Ну, не всем же быть героями, верно ведь?»
«Да уж вижу, что не всем!»
«Отстань от него», — вмешалась Эдди.
«Каждый испанец должен быть героем. Случаются такие моменты в истории, когда проявить героизм просто необходимо. Будь я испанцем, я бы постыдился в такое время сидеть в парижском баре».
Он с тоской огляделся, как будто жалея, что находится сейчас в доме, а не в траншее под Мадридом, среди вшей и косматых ополченцев.
«Завтра у меня выступление в книжном магазине Сильвии. Придете?»
«Я занят, к сожалению, деловая встреча». Гейтвуд заказал очередную порцию, потом снова вскинул глаза на Фалько.
«А зря! Вам, Педро, особенно полезно было бы послушать. Усвоили бы кое-что насчет Испании».